Добрый день. Сегодня у нас в гостях гость, который не раз бывал на телеканале «Союз» – Александр Николаевич Ужанков. Многие прекрасно знают это имя, потому что это исследователь древнерусской литературы, и многие сталкивались с его лекциями и на телеканале «Культура», и в интернете, и вообще он выступает в очень многих местах. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Здравствуйте.
Если мы с вами знакомы давно и работали даже вместе в Институте мировой литературы, но мне всегда казалось невероятным перечислить все ваши регалии. Я постараюсь хотя бы вкратце это сделать, потому что телезритель должен знать об этом еще раз. Российский филолог, литературовед, культуролог, теоретик и историк литературы и искусств и культуры Древней Руси, прошу прощения, доктор филологических наук, кандидат культурологии, профессор, член Союза писателей России, действительный член академик Академии российской словесности и так далее, можно двигаться дальше. Вот это все не пустой звук, потому что все это связано с вашей колоссальной не только научной, но и общественной деятельностью. Конечно, у вас на это хватает время, но вопрос такой, знаете, самый простой или примитивный для любого интервью. Как говорят, с чего все началось? Вот вы когда-то были даже редактором журнала «Октябрь». Вы когда-то создавали издательство в Институте мировой литературы, издательский комплекс уникальный совершенно, который там по разным причинам к вам не имеющим отношения не состоялся. Вы работали в издательстве «Советский писатель». То есть вы как бы вошли в литературу еще в советское время, но почему-то вы занимаетесь древнерусской литературой. В чем причина вот этой древнерусскости? Что вас туда, именно в эту эпоху двинуло?
Когда-то очень-очень давно, это еще в 70-м году, в школу, в которой я учился, пришел профессор Павел Павлович Охрименко. Человек очень увлеченный древностью, древнерусской литературой, и он рассказывал слово о полку Игореве. Он рассказывал так, как вроде бы он хорошо знал и Игоря Святославича, и Ярославну, и всех князей той эпохи, которые отправились в поход на Полоцк в 1185 году. То есть погружение во время было просто потрясающим. И я тогда заболел. Собственно, с 9 класса я стал собирать книги по древнерусской словесности, по древнерусской литературе, по русской истории. И увлечение пошло вот с тех пор.
Это было еще в Черниговской области.
Да, совершенно верно. Это был такой небольшой город Чорс, родина Николая Александровича Чорса. Это северо-восток Украины, граница с Белоруссией и Россией. И вот там все это и произошло. И потом, спустя какое-то время, я познакомился с Павлом Павловичем. И у нас были очень хорошие такие дружеские отношения, хотя я понимаю, что сначала школьник, а потом студент, университет и профессор. Слишком большая разница, да. Но, тем не менее, он уделял очень много мне внимания. И свои первые работы, особенно там по датировке слова «Законе благодати», это же слово «Полку Игореве», когда ему показывал, он приходил в восторг. Вот это удивительное такое отношение, можно сказать, своему ученику. Радость за его успехи. И вообще я считаю, что мне очень здорово повезло с учителями. Потому что потом, когда я учился во Львовском университете...
Да, знаменитом Львовском университете, да, на филологическом факультете. И что, там были древнерусники?
Как раз не было. И приехала новый преподаватель из Москвы, и я к ней обратился. Она говорит: вы знаете, Александр, напишите письмо Кускову, профессору МГУ, автору учебника по древнерусской литературе. Вот вам непременно ответят. Честно говоря, я, так сказать, недоверием отнесся к ее словам, но написал. И к моему изумлению действительно получил ответ: берите свои заметки и приезжайте на новогодние каникулы. Я поехал, он меня принял, и, собственно, вот Владимир Владимирович Кусков стал моим и научным руководителем, и моим наставником, и потом уже, когда он преподавал в Государственной академии славянской культуры курс древнерусской литературы, и у него уже болели ноги, он ветеран Отечественной войны, и он мне как-то позвонил и говорит: Александр Николаевич, не хочешь? Вот я хочу уступить тебе место чтения лекции по древнерусской литературе. Но для меня это была, конечно, честь. И вот я читал курс лекций по древнерусской литературе уже в Академии славянской культуры вместо Владимира Владимировича Кускова. Но мы с ним, опять же, таки очень сильно подружились, и я считаю его своим тоже учителем. Вообще на учителей мне, повторяю, очень везло.
Ну, вот, знаете, я только попробовал распечатать какую-то часть, основную часть вашей библиографии, то есть книг, которые вы написали, монографии и книги, «Русская бытовая повесть», из лекций по истории русской литературы, о принципах построения русской, истории русской литературы, о специфике развития русской литературы, проблемы историографии и текстологии древнерусских памятников, историческая поэтика, о законе, по слову «Законе благодати», слово «Полку Игоря» и его эпоха. Это все монографии, дальше коллективная монография, учебные пособия и другие издания и так далее. Это огромное множество трудов. Но началось все со слова «Полку Игоря». И вот я хочу задать такой вопрос, который интересен нашим телезрителям. Ведь древнерусская литература – это во многом духовная литература.
Несомненно.
А слово «Полку Игоря» – это было единственное, может быть, в своего рода все-таки светское произведение, не совсем церковное, скажем так. С этого все началось. Каким образом развивалась древнерусская литература? Что ей способствовало больше ее развитию? Светскость или духовность?
Что касаемо древнерусской словесности, ведь древнерусские книжники, они не называли себя писателями.
Да.
Вообще древнерусская словесность, она в большинстве своем анонимна, как и иконопись. Почему? Потому что все, что написано, написано по благодати. И это не мое. Авторское право не было столь ярко выражено, как в новое и новейшее время. И вот я задумался, а кого мы знаем по именам из древнерусских, ну, условно говоря, писателей?
Словесников.
Да. Словесников, да. Смотрите, Иларион, первый митрополит из русских, канонизирован, автор «Слова закона благодати». Преподобный Нестор, автор и двух житий о Борисе и Глебе, и о Феодосе Печерском. И самое главное, мы его знаем как летописца, как автора повести «Временных лет». Ударение именно так нужно делать, «Временных лет». Тоже Феодосе Печерский, автор слов, и замечательных слов и поучений, игуменки его Печерской обители. Кирилл Туровский, епископ, тоже канонизирован. Даже Владимир Мономах, автор поучения к детям, тоже канонизирован. То есть, смотрите, получается так, что вот эти древнерусские книжники или древнерусские писатели, которых мы знаем по именам, они причислены Русской Православной Церкви к лику святых. Во-первых, ни одна литература мира не имеет такого духовного основания. Ни одна литература мира не основана святыми. Получается так, что вообще древнерусская словесность – это наша святоотеческая литература, потому что она написана святыми отцами. Понимаете? И тогда получается, что древнерусские книжники устанавливают довольно-таки высокую планку. И возникает вопрос, а какова же основная цель, предназначение всех этих писаний? Потому что есть священные писания, правда, ветхозаветные книги не были все переведены, но новозаветные были все переведены. И Евангелие – это было любимое чтение. И не только, так сказать, в монастырях, но и в домах. Возникает вопрос, зачем же, какую функцию выполняла древнерусская словесность? Оказывается, во многом разъяснительную. Основная цель древнерусской словесности или основная тема – это тема спасения души. Потому что что самое главное у человека? Душа. Она вечная. Поэтому и нужно обращать внимание прежде всего на душу. Это первое. Второе. Не все понимают Священное Писание, Евангелие. Его нужно толковать. Значит, вот слова и поучения, которые дошли до нас, это как раз толкование на Евангелие, на праздники. То есть, опять же таки, это введение человека в вот этот жизненный обиход с Богом. То есть, это введение его в церковь, в лоно церкви. И провести спасительным путем. Если мы посмотрим на жития святых, что это такое? Да ведь это не просто идеальный образец для подражания, но это жизнь в Боге. Вот, опять же таки, ни одна литература мира не имеет такого начала, потому что оно чего начинается? С античности, да, с языческой античности, со страстей. А русская литература начинается именно с духовного делания и жизни с Богом. Тот же преподобный Нестор открывает житийный канон. Ну, что такое житийный канон? Ну, мы говорим, там композиция, что вот родился от благочестивых родителей святой, там, потом какие-то чудеса и так далее. На самом деле нет. Канон – это направление. Канон – это линейка или палка, которая, так сказать, направляет движение. Так вот, преподобный Нестор сделал гениальное открытие. Правда, что это открытие мы тоже сделали только недавно, это, так сказать, фотооткрытие. Он посмотрел и показал, что, скажем, первые русские святые Борис и Глеб идут путем Христовым. Спаситель пришел в этот мир, сказал, я не пришел нарушить закон, я пришел его исполнить. Значит, что такое закон? 10 заповедей. Не убей, не укради и так далее, и так далее. А затем он крестился в водах Иордана. Бога человеку это не нужно. Но без крещения нет спасения. И самое важное для православного человека – это 9 заповедей блаженства. То есть Нагорная проповедь, которую Спаситель своим ученикам оставил. И получается так, что Спаситель исполнил все 19 заповедей. Если мы посмотрим, как описывает жизнь и деяния Бориса и Глеба преподобный Нестор, мы видим, что Борис и Глеб исполнили все 19 заповедей. Святополк Окаянный нарушил все 19 заповедей.
Нарушил, да.
Понимаете? И вот тогда и получается, что вот этот не просто житийный канон. Я студентам иногда спрашиваю, ну так понятно, вопрос надо такой каверзный, как стать святым? Он говорит, ну это сложно. Я говорю, исполни 19 заповедей. Мы знаем рецепт. Действительно, исполнить 19 заповедей очень сложно. Но это и есть путь святости. Понимаете? И когда вот древнерусская словесность, собственно, показывает образцы идеала, да, для человека, для подражания, но прежде всего это князья, потому что княжеская власть от Бога, поэтому княжеское служение это мирское служение Богу. И получается так, что князь, вот скажем, тот же Владимир Мономах или Александр Невский, Даниил Московский, они поступали именно так. То есть, а к чему это сводится? Это защита веры православной, защита православного народа и защита православной земли. И вот мы видим, что князья тоже вот, являют собой этот идеал государственного служения. И служение людям, потому что если князь поставлен Богом, то он отвечает перед Богом и за свою землю, и за свой народ.
Может быть, ошибочно, я не знаю, но академик Лихачев, я просто в связи с нашим разговором вспомнил, называл первым писателем Пахомия Логофета, который написал житие Сергия Радонежского, вариант жития Сергия Радонежского, но перед был еще и Епифаний Премудрый, который написал тоже, но самое интересное, что он изобрел знаменитое словосочетание «плетение словес», да, которое для меня вообще какое-то очень не то что красивое, а очень важное. То есть все-таки действительно писательское или словесническое ремесло, оно было связано все-таки с умением плети словеса. И вот в «Словополку Игореве» один из образцов плетения словес. В отличие от... Почему, еще раз говорю, что... вот разъясните одну такую важную вещь, что есть литература, да, скажем так, духовная, к коей можно отнести все те памятники, которые вы, просветительские памятники, разъясняющие, в том числе Священное Писание, вы отнесли. Но есть сугубо церковная литература, связанная с богослужением, а есть литература светская. Как они сочетались все-таки в древнее время?
Это был симбиоз, это было единое целое. Они не разделялись. Касаемо плетения словес, это, в общем-то, тенденция, которая возникла в Болгарии, в Великотерновской школе. Это все-таки конец 13-го, в большей степени 14 век.
Даже начало 15-го.
Ну, и даже до начала 15-го. То есть, это довольно-таки длинный такой период. И, естественно, это оказало влияние там, через того же Григория Цамблока, так сказать, и на восточнославянскую книжность и так далее. Касаемо вот светскости, несветскости Словополку Игореве и как все это в едином целом. Вот прежде, в советское время, самое большое количество докторских диссертаций, как у историков, так и филологов, было защищено по летописям. Потому что полагали, что летописи – это некий такой, ну, если не светский, то полусветский, ну, да, жанр.
Который, нерелигиозный жанр, да,
скажем. Который пишется, дескать, по заказу князей и так далее, и так далее. На самом деле, это не совсем так. Вот что такое летопись? Летопись – это попытка понять божественный промысел о народе во время времени до Страшного суда. В советское время не обратили внимания, что русское летописание в одночасье завершается в конце 15 века. Спрашивается, почему? В конце 15 века ожидали конец света.
1492 год, да?
Конечно, или 7000
год. Конец Пасхали.
Да, и Пасхали были рассчитаны до 7000 года, и там была Кириопасха, то есть совпадение Благовещения и Пасхи, на что обращали внимание, и многое-многое другое. Как в Западной Европе, кстати сказать, так и у нас на Руси. Поэтому русские летописи завершали свой вот этот вот круг поскольку тот же Владимир Мономах мне подсказал, зачем писались летописи, потому что его знаменитое слово, вошедшее во вторую редакцию повести «Временных лет», оно завершается замечательными словами: «И на страшном судилище без оглагольников обличаюся». Книги Босса весны и открываются, дела сокровенные раскрываются. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем, и так далее, и так далее. То есть, это тропарь, который поется в Страстную Седмицу. Угу. И предполагалось, что все его, естественно, знали, этот тропарь. Он просто начало приводит, а дальше уже, так сказать, все понимают. Так вот, получается так, что Владимир Мономах пишет на страшный суд. То есть, вот свои деяния он перечисляет. Это «Суди, Господи, по тем деяниям, которые совершил. Раз власть Ты мне дал, ну и вот как князь я, так сказать, и выполнял по
мере возможности». То есть, это писание апокалиптично само по себе?
Совершенно верно, потому что сознание было эсхатологическим, эсхатология, да, учения, да, конца света, да, и спасения души, и поэтому летописи, они повествовали о деяниях князей, потому что вот те самые совестные книги, то есть совесть, да, согласно ведению, знанию, да, и дела раскрываются, потому что в апокалипсисе ведь там описано, что будут книги, какое-то количество большое книг, в которых написано деяние человеческое, будет одна книга жизни, куда будут записаны души праведников. И тогда вот по этому поводу я написал много работ. Можно предположить, что древнерусские книжники, древнерусские летописцы и воспринимали повесть, между прочим, я в одном из списков нашел, повесть временных дей.
Дей?
Да, дей, поступков.
Поступок, деяний.
Да, деяний, да, да, деяний.
Потрясающе.
Понимаете, и тогда получается, что действительно древнерусский книжник, он воспринимал вот эту вот запись, почему там нет положительного, Господь и так все знает, а отрицательное, за что будет судить?
Вот, да, князей, да, как зафиксировано. Они... Да.
Совершенно верно, это все зафиксировано. А почему, скажем, уже когда создаются большие летописные своды в XIV, а еще больше в XV веке, туда вставляют целиком жития? Потому что помимо вот этих вот негативных описаний, есть еще и положительные. То есть, вот есть образец для князя его деяний. Ну, и теперь уже возвращаюсь.
Подождите, я перебью. Летописный свод при Иване Грозном, лицевой летописный свод, он же не перепрыгнул, он же вроде бы перепрыгнул через конец света.
Вот тут интересный вы вопрос задаете. Если,
то есть, 16 век уже.
Если до этого практически все летописи и летописные своды создавались в монастырях, ну а потом завершилось. В начале XVI века уже появляются хронографы. Те жанры исторических вот книг, которые были знакомы в Древней Руси, потому что это византийские хронографы, и мы пользовались даже и авторы повести временных, и другие, там, хроника Георгия Малалы, там, и так далее, и так далее. Так вот, в XVI веке уже возникают хронографы, то есть описание по, как и в Византии, по правлениям. И Иван Грозный реанимирует и саму летопись. Причем, что любопытно, он даже редактирует некоторые тома. Сохранилась до наших дней, дошла правка, личная правка Ивана Грозного нескольких летописей. Что касается лицевой, то есть в лицах, то есть миниатюрами, это действительно было с картинками. Да, это удивительное совершенно создание культуры, поскольку там более 16 тысяч миниатюр. Это просто колоссальный, конечно же, труд, в котором 10 первых томов – это всемирная история, и тоже немаловажно, потому что русские книжники XVI века, да, собственно, еще и раньше, они попытались найти место Руси в контексте всей христианской истории.
Всей космического бытия вообще человечества.
Совершенно верно.
Потрясающий умный вход.
Конечно, потому что, скажем, древнейшая, одна из древнейших цивилизаций, китайская, да, вот китайцы осознали свое место в контексте всей мировой истории только в XVIII веке. Понимаете, а русские гораздо раньше. И в XVI веке это попытка действительно осмыслить уже теперь место православного царства в мировой истории. Потому что мировое царство православное, оно убирает в себе действительно все другие православные царства, потому что Византия пала в 1453 году. Значит, третьим Римом становится Москва. Официально, причем становится Москва. И, значит, она берет на себя функцию вот лидера в православном мире. Не случайно Иван Грозный и принимал ее титул царя, причем не короля, как, так сказать, вот в королевствах Западной Европы, не цесаря, как было в Византии, или императора, как священно были в Римской империи, а именно царя. Иностранцы правильно подметили, потому что, он говорит, русские взяли титул царя, поскольку есть царь небесный и должен быть царь земной. Не цесарь. А именно царь. Угу. Есть царь небесный, должен быть царь земной. И тогда Иван Грозный, который ожидал, между прочим, конец света, его опричнина – это не что иное, как приуготовление к пришествию Христа, поскольку, вот мы с вами говорили, уже пасхалии были рассчитаны до 1492 года. Потом митрополит Зосима рассчитал на 20 лет и поручил архиепископу Геннадию Новгородскому еще рассчитать на 50 лет. Получается 70. То есть, смотрите, 1492 плюс 70 – 1662. Вот в этом году Иван Грозный ожидал пришествия Спасителя. На Неглинке он даже построил специальную храмину без западных врат, в которых он должен был встречать самого Спасителя. Так что эсхатологические ожидания в XVI веке были очень велики.
И это была последняя попытка летописания, по сути дела, да?
По сути дела,
ни Годунов уже никто больше не предпринимал
таких. Нет. И получилось так, что этот большой летописный свод, во-первых, показывал возрастание роли вот именно русского православного царства. А здесь еще нужно заметить, я об этом тоже много говорю, что русские православные – это синонимы. Для средневековой Руси, вот 11-16 век, русский православный синоним. Единственная синонимическая пара. У византийцев тоже было ромеи и греки. Вот. Но вот у русских – русский православный. То есть, вот русский, получается, это не столько национальная, сколько конфессиональная принадлежность. Угу. И вот тут вот любопытно, что царь или царевич Петр, царевич Ордынский, да, он же чингизид, он стопроцентный монгол.
Да.
Но
да.
Становится русским святым, царевичем Петром.
Вот,
замечательно, как русский святой, монгол, царевич Петр. Понимаете, для Руси это очень было важно. Принял православие, ты становишься русским.
Скажите, для вот многих непонятно, чем отличается церковнославянский язык от древнерусского. Ведь древнерусская литература написана не на церковнославянском языке, а с использованием церковнославянского языка, а на древнерусском. В чем различие и в чем все-таки светскость? Все-таки мы не успели договорить слово полку Игореве.
Вообще, спор лингвистов до сих пор идет. Что такое церковнославянский, что такое старославянский язык. Некоторые считают, что это одно и то же. И древнерусский. Но считается, древнерусский – это разговорный язык. А церковнославянский это, или старославянский – это тот язык, на который было переведено Священное Писание.
Богослужение.
Это язык богослужения, это язык молитвы. В основе своей вот памятники литературы древней письменности, вот 11-12 веков, они все-таки написаны на церковнославянском языке. Скажем, то же слово «полку Игоря», да, там есть и древнерусский язык, лексика древнерусская. Насколько оно религиозное, слово о полку Игореве? Ну, считалось до недавнего времени именно так. Но автор древнерусский, он всегда задает такие вопросы, замечательные читателю, на которые пытливый читатель должен отметить. Вот, скажем, солнечное затмение. По летописи оно произошло в 8-й день похода. По слову полку Игореву, в самом начале, Игорь взглянул на светлое солнце, видя тьмой всевой своей прикрытой. Когда произошло солнечное затмение? 1 мая. Что это такое? Это и день памяти пророка Иеремии. И когда я взял книгу пророка Иеремии и слово полку Игореве, то читаю у Иеремии. И зачем тебе путь в Египет, чтобы пить мутную воду из Нила? Накажет тебе нечестие твое. Слово полку Игореве. Хочу бы с вами русицы копье ловить, конец поля половецкого, а любо испите шеломяном Дону Великого. Оказывается, слово полку Игореве написано на книгу пророка Иеремии. Там более 70 цитат скрытых. Потому что эта книга не была переведена на церковную славянский язык, никто не обратил на нее внимания. Она была на греческом языке. Значит, автор знал греческий язык. Более того, там и цитаты как раз и из Псалтири на греческом языке, и из книги Эздры там есть, и так далее. То есть, слово полку Игореве, оно не совсем светское произведение. опять же, такие...
И не совсем инновационные, а основанные на таких мощных ретроспекциях.
Именно, потому что о чем пишет Иеремия? О походе иудейского царя Сидекии в 586 году до Рождества Христова в Египет, и как он попал в плен. Слово полку Игоря. О походе Игоря Святославича, и как он попал в плен. Но если Сидекия не раскаялся и не вернулся из плена, то Игорь Святославич раскаялся и вернулся из плена. Плюс еще молитва его жены Ярославны. Потому что муж и жена, да будет единая плоть. Значит, если оступился муж, вымаливает его жена. Ее обращение к трем стихиям на самом деле это вот языческие, так сказать, пантеоны, на самом деле это совсем другое. Была в XII веке очень популярна беседа трех святителей. И когда у Иоанна Богослова спрашивают, что такое высота небесная, то есть солнце, широта земная, то есть ветер и глубина морская, ну, отвечает Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. То есть, по сути дела, Ярослав обращается не к трем стихиям, а к трем ипостасям Троицы. То есть, она обращается к Богу с тем, чтобы вымолить своего мужа. И сразу же после этой молитвы Ярославной Бог Игорю путь кашет из земли половецкой в землю русскую, котню злату столу. То есть, вымолила. Это с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что в плену Игорь Святославич, пребывая, выписал священника. Потому что кто может принять покаяние? Да, только священник. И по летописи мы, опять же таки, знаем, что на вечерней зорке Игорь взял в руки икону Богородицы Пирогощей, перекрестился и бежит из половецкого плена. А смотрите, чем заканчивается слово полку Игоря? Игорь идет к церкви Пирогощей в Киеве с тем, чтобы поблагодарить, видимо, за это чудесное спасение из плена. Так что можно здесь сказать слово полку Игореве, иллюстрация евангельских слов. «Сказываю вам, что так на небесах будет больше радоваться об одном раскаявшемся грешнике, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды покаяния».
Спасибо вам огромное. И еще раз напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Александр Николаевич Ужанков, замечательный, на мой взгляд, выдающийся, и я бы применил эпитет «великий ученый современности», российский филолог, литературовед, культуролог и теоретика истории литературы и культуры Древней Руси. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам
Продолжим
огромное.
В дальнейшем. Всего вам доброго.
Вам тоже.